Ведическая астрология. Учимся управлять кармическими закономерностями.
Йога Радио.
Ведическая астрология.
Всем привет! В эфире Йога Радио. Вы слушаете передачу «Ведическая астрология». Мы изучаем бхавы, что с санскрита переводится как «астрологические дома». Данвантари Дас рассказывает нам о восьмом доме. Данвантари Прабу, мы приветствуем вас на наших волнах.
Здравствуйте, Инна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
В прошлой нашей передаче мы уже начали изучать этот дом. Данвантари Прабу, напомните, какие основные моменты, вот, о которых мы с вами говорили, о каких моментах мы говорили с вами?
Итак, в прошлом передаче у нас была тема восьмого дома. Все хорошо слышно меня?
Да, вас слышно, Данвантари Прабу.
Восьмого дома, и в основном мы говорили о том, что это дом продолжительности жизни, и про то, что это дом сексуальной энергии, и то, что это дом освобождения. Ну, то, что это дом сексуальной силы, это также связано с тем, что восьмой дом, он имеет отношение к восьмому, к седьмому дому. Дом брака и дом также сексуальных отношений, дом партнерских отношений. И каждый рядом стоящий дом, он взаимосвязан со следующим домом, который стоит рядом с ним. То есть, об этом я говорил. Даже как каждый второй дом, например, отвечает за питание. То есть он поддерживает первый дом. Первый дом у нас — дом продолжительности жизни. Первый дом — это дом тела. Не продолжительности жизни, извиняюсь. Восьмой дом — дом продолжительности жизни. Вот. Второй дом — дом питания. Самые простые характеристики. Также второй дом — это дом богатства. Вот. Ну, то есть то, что необходимо для жизни, соответствует. Всегда вот эта взаимосвязь прослеживается. То есть я всегда старался объяснять вот эту последовательность, как один дом следует за другим. Третий дом и от первого дома в целом он означает усиление. Также мы можем посмотреть, что каждый третий дом от любого дома, он означает усиление.
Усиление этого дома, от которого мы считаем.
От которого мы считаем, все правильно сказать. То есть, например, от шестого дома третий дом будет восьмой. И шестой дом означает проблемы, долги, болезни, то восьмой дом может уже означать такие долги, которые уже невозможно вернуть, сложно вернуть. Банкротство восьмой дом означает, одно из его значений. Болезни, опять-таки, восьмой дом означает хронические болезни, тяжелые заболевания, болезни со смертельным исходом, и которые могут... хронические болезни, к инвалидности могут привести, например. Это все значение восьмого дома. То есть восьмой дом вот усиливает качество шестого дома, а седьмой дом он подпитывает. Когда говорится о том, что восьмой дом — дом сексуальной силы, то надо иметь в виду, что это не дом сексуальных наслаждений. Дом сексуальных наслаждений — это 12-й дом, ну и седьмой дом тоже. Седьмой дом — это больше характер взаимоотношений показывает. И вообще партнерские взаимоотношения показывают. То есть вообще-то не является сексуальным отношением главной характеристикой седьмого дома. Ну, основной. Как второй дом означает питание для первого дома, то, что подпитывает, так и для седьмого дома необходимо, чтобы был сильный восьмой дом. Восьмой дом так же, как дом продолжительности жизни, он является важным вообще для гороскопа в целом, потому что вот продолжительность жизни показывает жизненную, здоровье, жизненную силу. Это я тоже объяснял, то, что сексуальная сила и продолжительность жизни связаны. То есть это вот с точки зрения Аюрведы, то, что шукра-дхату, последний дхату, которая трансформируется энергией в теле. То есть дхату — это ткани организма. Семь дхату есть. И шукра-дхату — это половые клетки. То есть это семя и яйцеклетка. И они дают оджас. когда человек развивается духовно, растет духовно, в том числе поднимает энергию из низших чакр выше, то тогда вот эта энергия, она дает отжиз. То есть это уже три тонкие энергии в теле человека. Отжиз, теджиз и прана. Прана – это тонкая вата, воздух, по Аюрведе. Тело состоит из трех дож – питы, ваты и капхи. Капха – это слизь, пита – огонь, а вата – воздух. У нас не по Аюрведе сейчас эфир, мы должны знать.
Но тем не менее, да, очень такой важный материал.
Вот, эти доши надо хорошо знать. Если начать сейчас объяснять, что означает конкретно эти доши, то, может быть, у нас опять снова целый час уйдет. Итак, тонкие энергии, праны очень часто говорят, целители говорят, праны нужно подпитываться, говорят, свежих фруктов, и овощах там много праны, солнце дает праны, море дает праны и так далее. Праны богаты. Вот это тонкое проявление воздуха, ваты. Ну, вата переводит как воздух, то есть это так вот, не в буквальном смысле слова, это воздух. Такая энергия.
Получается, прана напрямую, да, напрямую связана с воздухом?
Да, сообщение означает, циркуляцию.
Угу.
В этом смысле значение. Так же, как вот есть водные, воздушные, огненные знаки. То есть эти стихии, они имеют символическое значение. Ну, грубая энергия – это всего лишь проявление какого-то вот этого изначального принципа. Огонь, который имеет воздух. То есть воздух, он движется в этом смысле. Капха, она все структурирует, упрочняет. В организме, в гороскопе человека за капху отвечают, будут отвечать водные знаки и в меньшей степени земные. Земные, когда ослаблены, они могут давать вату, знаки. Больше вода отвечает, но вода она может также давать и питу. То есть тут с водными знаками немножко сложность возникает в определении конституции человека. Поэтому, потому что они могут давать и питу, и могут давать капху одновременно. Что касается, земные знаки не могут давать вату, но с ними немножко попроще, они обычно все-таки капху дают, если только совсем слабые, также слабые планеты, которые им управляют, например, там Сатурн.
Анатолий Прабо, вот интересный момент, да, вот очень часто нам астрологи говорят, что при рождении, видимо, вот так смотря в наш гороскоп, да, при рождении у нас какая-то капха, вата или пита, да, какая-то душа, она преобладает. И это видно в гороскопе, я так понимаю. То есть наверняка это связано с знаками, да? Как мы смотрим это?
Ну, вот об этом я и говорю.
Угу.
Как раз сейчас. То, что пита – это огонь, соответственно, огненные знаки дают, это самое простое.
А что значит «дают»? То есть, если у нас больше огненных знаков, как это нам понять? То есть, либо какой-то дом отвечает за определение нашей основной доши?
Знаки отвечают в большей степени, чем дома. Тут нужно понимать принцип такой, что знаки показывают в жизни человека больше что-то фиксированное, что-то прочное, в том числе и относящееся к доше, к организму. А дома они показывают уже все-таки больше события. Поэтому конституцию мы больше определяем по знакам. Но определение конституции не такой простой вопрос. Вообще медицинская астрология достаточно сложный предмет. Там нужно также хорошо знать саму Аюрведу, медицину, разбираться в болезнях, соответственно. И малейшая ошибка какая-то там в медицинском гороскопе, она может, непонимание может дать существенные несоответствия. То есть если мы по событиям что-то можем догадываться, то, что астролог нам говорит уже про болезнь, это уже не так. Нужно уже говорить точно. Такая-то и такая-то конституция или не такая конституция. Здесь уже сомнений быть не должно. Но поэтому это сложно. Немножко советуют также смотреть. Тут можно смотреть первый дом гороскопа на конституцию, влияет шестой дом гороскопа. Шестой дом тоже считается связан с телом, в меньшей степени, чем первый. Дом планеты также влияет. Планеты тоже делятся на пита, вата и капху. То есть огненные планеты – это Юпитер, Солнце, Марс. Водные планеты – это Луна, Венера, Меркурий, воздушная планета, Сатурн. Сильно земная планета, потому что земная, но может и воздух давать, когда ослаблен. Тоже Юпитер может немножко и капху давать. Вот, но так или иначе, тоже по стихиям делятся. И вот кроме, можно смотреть преобладание планет в определенных знаках. То есть если больше в огненных знаках планет, то это пита конституция. Также можно смотреть и оценивать, какие планеты аспектируют, какой первый дом гороскопа, восходящий знак, какие планеты в первом доме гороскопа, также шестой дом может влиять. И, в принципе, еще желательно оценивать в Навамше, в D9. Положение Лагны, где она там находится, для понимания конституции.
Получается, при рождении вот у нас нам дана какая-то конституция, да, совершенно определенная, и мы должны соблюдать это равновесие, правильно ли я понимаю? Либо все с течением жизни, все души, они должны быть как-то уравновешены. Что вы думаете по этому вопросу?
Равновесие душ означает как раз именно в соответствии со своей конституцией. То есть у человека есть... Прокрити есть викрити, по Ирвине. Прокрити — это вот природа, которая дана от рождения, вот какая-то конституция преобладающая, вот как вы сказали, что астрологи говорят, что при рождении дается какая-то конституция. Это и есть прокрити. И как раз она в гороскопе смотрится. Когда нам предлагают в книгах тесты пройти, ответить на вопросы, то это викрити больше видно. То есть это состояние душ, которое...
На данный момент.
На данный момент есть, да. То же самое можно по пульсовой диагностике сделать, но еще другие методы есть диагностики. В том числе тоже можно и мочу, и кал исследовать, как в современной медицине тоже используют, как, в принципе, периодически тоже это использовалось. По волосам смотрят, по коже смотрят, по ногтям смотрят и так далее. Ну и вообще по состоянию человека смотрят. Ну, тесты, в принципе, хорошо викрити в основном определяют, по крайней мере, какая душа у вас выведена из равновесия, вы поймете по этим тестам.
Получается, нам нужно всегда стремиться к тому, чтобы нам возвращать души вот к тому положению, как они были даны нам при рождении.
Да, а чтобы прокрытие знать, надо вообще-то гороскоп смотреть. Поэтому врачи юридические не астрологию знали, чтобы проводить процедуры, чтобы собирать травы, и в том числе, чтобы видеть... Прокрытие человека, они смотрели гороскоп для этого. Прокрытие в основном является по гороскопу. И равновесие — это именно соответствие прокрытию. То есть если человек вата, ему не нужно становиться капха. То есть такое как бы возможно, как один врач юридический, но это ветра, ему клиника. Один из самых старых у нас врачей юридических рассказывал историю. Ветра помер. Центр Тарнаматари называется в Петербурге. Один из самых старых юридической тибетской медицины. Что к нему пришел на пациент, который был накачан, мужчина. И когда он посмотрел его гороскоп, то он увидел, что в принципе у него не должно быть таких больших мускулов, потому что вата конституция. И он спросил его: я вот не понимаю, почему так. Вроде бы по гороскопу вы должны быть худым, сухим. И он сказал, что принимал там анаболики.
Mm-hmm.
Соответственно, это для него неблагоприятно. Если человек вата конституции, то и не нужно ему там штангой заниматься, грузы тяжелые перетаскивать. А для вата конституции подходят какие-то более легкие физические работы или умственный труд. Там, где требуется общение, контакты, взаимосвязь. И переделывать человека не надо. Капха, они, наоборот, несколько медлительные. Они сложнее усваивают информацию, более медленно мыслят. Но зато, если они что-то запомнили, то они запоминают это более надолго. Вот. И капха, они как раз, конституция, они более выносливые. И как раз тяжелая физическая работа. Вот, такие крупные люди... Крепкие. Ну, чаще всего крепкие, на самом деле. Каждый тоже имеет свои недостатки, свои плюсы и минусы, но капха не более крепкие.
Ну, в наше время капхам, наверное, тяжелее всего, да, Данмадари Брабу? Потому что вот эта медлительность, она сейчас не приветствуется. Сейчас время такое быстрое.
У нас можно сказать, что в обществе преобладает вата, воздух. Вот это сейчас информационное общество, это влияние. Но это перегруженный Меркурий. Надо очень много усваивать информации, быстро усваивать, быстро уметь переключаться. даже быстро забывать надо. То есть сегодня вот еще недавно, год назад пользовались Windows XP, а сейчас уже 9 появился.
Да, очень сложно, да, так все.
Да, каждый год новые программы и так далее, все меняется. На самом деле это ни к чему. Вообще-то вата, можно сказать, в организме, если сравнивать общество с таким человеческим организмом, выведено из равновесия. Это дает нервное напряжение. Нервное напряжение, капха, соответственно, для такой жизни меньше приспособлено, поэтому вот как раз проблема вот это с ожирением становится из-за того, что больше двигаться надо, на самом деле, капха, физическая работа, больше спортом заниматься. Соответственно, вот у них такие проблемы. Легче ли вата? Хорошо, когда вата в равновесии. То есть вате, наоборот, нужно успокаиваться. То есть то, что им дает, то, что нам дает человек...
В том, что ему дает преимущество, этим злоупотреблять. То есть говорится, что, например, что если у человека вата конституция, врачи юридически говорят, то он склонен больше бегать, больше есть и сырое. Как раз то, что ему особенно и не рекомендуется. То есть... По крайней мере, сыроедение вообще-то это не юридическая идея, она может быть хорошо, особенно для питоконституции хорошо. Сыроедение, она хорошо как очищающая диета, но для ватоконституции и в холодном климате она может ватодошу из равновесия выводить, может давать сухость суставов, например. То есть это вообще-то не всегда правильная идея. Но не будем вдаваться в эти подробности. Ну, вата, ну, каждый человек склонен свою дошу как бы выводить из равновесия, когда именно своя доша выводится из равновесия, то как бы это как наркотик действует, эйфорию определенную дает. Вот такой момент. Поэтому как раз вата, они злоупотреблять человек склонен. То есть ему получается легче в вате бегать. Спринтеры хорошие вата. Кстати, есть даже расовые различия, то есть у негров, у них естественным вата образом преобладает, ну, потому что это холодная доша. Это их раса приспособлена к жизни в жарком климате. Курчавые волосы, темная кожа, белые зубы – это признаки вата-конституции, худое телосложение. И самые хорошие спринтеры, вообще-то, это вот среди негроидной расы представители. Капха обычно они хорошие тяжелоатлеты могут быть, штангисты и так далее. Питы хорошие лидеры, но в других видах спорта они имеют склонность. И питы, наоборот, они склонны более остро есть, работать в более напряженном ритме, а капха они склонны к медлительности, то есть им, наоборот, нравится побольше поспать, побольше поесть, как раз то, что им и не надо. Мне кажется, в аюрведу...
Углубились, да? Вот вы сказали интересный момент, что Меркурий перегружен. То есть сейчас время у нас такое, да, ваты, правильно, да? И что Меркурий перегружен. А что с этим делать, Анантари Прабу? Что значит перегружен?
Ну, перегружен, просто у человека есть определенная способность усваивать информацию, пределы его возможностей, просто... Ни к чему такие нагрузки человеку. В общем-то, если мы видим, что когда физическую усталость мы сразу чувствуем, то человек, например, не всегда оценивает, насколько его тонкое тело, психика и нервная система требуют отдыха. Ну, очень, кстати, сильно возбуждает, например, вата-дошу просмотр телевизора, особенно вечером. Ну, то же самое можно сказать и когда человек в интернете сидит, ну именно либо в игры играет, либо то, что называется серфингом, занимается по сайтам, вот, то человеку кажется, что он отдыхает, потому что разум его отключен, но на самом деле нервная система напрягается. Вот она не получает отдыха, ну, и вы можете понять, что это происходит с человеком. Человек хочет чувствовать себя уставшим, он садится смотреть телевизор или садится за компьютер. Вместо отдыха расслабление хорошего, йогой позаниматься, в йога-нидре полежать, помедитировать. Он, наоборот, еще дает лишнее напряжение нервной системе. Что с этим делать? Возможности человека ограничены, поэтому на самом деле никакого выхода нет, кроме как ограничить поток лишней ненужной информации Я даже так предполагаю, что сейчас с развитием всех этих технологий будет выигрывать не тот, кто больше знакомится, усваивается с этой информацией, а кто меньше, наоборот, будет усваивать. Даже исследования провели психологи или врачи, что вот в результате сидения в интернете, в социальных сетях на 40% концентрация внимания снижается. Поэтому будет более важно, да, информация важна, но более важно ее качественное усвоение. Более качественное усвоение. Ну, для того, чтобы был лучше Меркурий, человек не должен, в общем-то, сплетнями заниматься, слухами.
Мауна, наверное, очень хорошо, да, помогает?
Мауна очень хорошо, хорошо.
Я напомню нашим радиослушателям, что мауна – это санскрит, да, это обет молчания.
Мауна для всех очень хорошо. Я все-таки не держусь и скажу, что для женщин особенно рекомендуется.
Особенно, да?
Да, извините уж меня. Все, я никак не могу от этой темы удержаться. Действительно просто рекомендуется. И мауна действительно, вот мауна хорошо, то есть вот действительно задали конкретный вопрос, как из этого положения выходить. Ну, то есть если вы действительно вынуждены такой работой, деятельностью заниматься, в том числе и журналистикой, вы сегодня мне сказали, что вы журналист, ну, понятно, вы ведущий радио. Вот вообще-то надо от работы хотя бы один день отключаться.
Да, вообще-то надо молчать побольше.
Ну и молчать, в том числе, и вообще-то если человек говорит, то надо восполнять силы и вообще любой, кто, чья работа связана с речью, он скажет вам, что ну, это тяжело, и даже голос садится. Ну, то есть это я по себе сужу, то есть мне приходится говорить, иногда мне приходится по 6, по 8 часов в день говорить, и если говорить по 7-8 часов в день непрерывно, то голос начинает просто-напросто садиться, хрипнуть, пропадать и так далее.
У певцов такие большие проблемы тоже.
Аюрведа еще говорит, что очень много энергии через голос тратится. Вот восьмой дом, он напротив второго дома находится как раз, то есть они взаимосвязаны. И второй дом – это дом питания и дом речи. Нам нужно питаться, чтобы ну, для продолжительности жизни, чтобы здоровье хорошее было, поддерживать жизнь. Восьмой дом – это дом продолжительности жизни. И речь, ну вот как питание влияет на восьмой дом плохо, может разрушить неправильная диета. Соответственно, будет плохо для продолжительности жизни. Вот, особенно это вот напротив друг друга, но всегда кету и раху находятся. Соответственно, если кету во втором доме, раху в восьмом, то это вот как раз, ну и наоборот тоже, раху во втором доме, кету в восьмом, это показывает болезни из-за неправильного питания, из-за злоупотреблений. И вредные привычки тоже сюда относятся, об этом я уже говорил. Как бы эта проблема питания рассматривается физическими астрологами. И то же самое речь, она тоже может, ну, расходовать много жизненной силы, много жизненной энергии. То есть по Аюрведе человек очень много тратит сил, если говорит. Поэтому действительно мауна – это бесценная вещь. Если вы говорите, то вы должны давать себе отдых. Очень хорошо для Меркурия отдыхать в лесу, особенно в зеленом, лиственном, ну, лучше, чем в хвойном лесу, и хорошо слушать пение птиц. Вот, поэтому всегда в этом случае старайтесь отдыхать на природе. Если у вас перегружен Меркурий, выходить на природу, гулять, расслабляться и слушать пение птиц. Можно также кормить певчих птиц, это будет тупая для Меркурия.
Купаться, наверное, хорошо, да, особенно сейчас это актуально в такую жару. Как у вас в Москве, да, на Дарье Прабу, жарко?
Сегодня, кстати, нисколько не жарко. Mm-hmm. Погода, как кажется, как вата доши, как я сказал, что все общество можно сравнить с человеком, и общество вышли доши из равновесия, вата доша. Вот то, что мы говорили. Тоже, кажется, это уже влияет на погоду. То есть погода меняется каждый день. Вот сегодня прохладно, между прочим. Хотя были действительно жаркие дни. И не знаю, что следующий день ожидает. То есть сегодня жарко, следующий день прохладно. Сейчас не жарко. Сейчас нормально, у вас жарко.
У нас очень жарко, да. Вот я слышала, в Украине тоже еще жарче. Поэтому, да.
Я вам сочувствую, хотя Скорее всего, что предсказывают, тоже будет жара в Москве. Вот, в июле нам тоже придется от нее помучиться. Но вот даже большая проблема – это вот эта перемена погоды в Москве, при том даже в течение дня может поменяться, не знаешь, как-то зонт брать, как одеться и так далее. Достаточно проблематично. Вообще, тут еще и небо закрыто постоянно, даже когда жаркий день в Москве. Даже не загораешь. Вот, ходили загорать. Летом заметили, что в Москве практически загар не пристает.
То есть такое затянутое, да, небо получается? То
затянутое, даже, прогнали, и да? Даже в Московской области. Ага. Мы отвлекаемся от темы.
Отвлекаемся, да, но очень интересно. Да,
радиослушатели и так могут понять, что в Москве происходит. Знают. Итак.
Восьмой дом.
Да, восьмой дом. Вот то, что мы, в принципе, про здоровье говорили, немножко в свободное плавание утекли, но в принципе это связано с восьмым домом, со здоровьем он связан. Вот, как бы самое главное, источник силы, здоровья, это будет показывать восьмой дом, и самые главные существенные проблемы. Если шестой дом может показывать, которые человека часто проблемы беспокоят, то восьмой дом может показывать проблемы, которые могут быть на самом деле источником и таких часто возникающих заболеваний. То есть есть генезис заболевания. Иногда болит что-то одно, нужно лечить, например, печень. Ну, с кожей проблемы, например, и так далее. Поэтому восьмой дом, в общем-то, это нужно обратить внимание. Но он отвечает за продолжительность жизни. Восьмой дом, поэтому если что-то... планеты какие-то находятся в восьмом доме, то нужно их усиливать, улучшать, в том числе, если это вредные планеты, обращать на них особое внимание, потому что они дадут самые существенные проблемы со здоровьем.
Либо мы говорили на хозяина дома, да, обращать внимание, если планет не имеется.
Да, если планет нет, то на хозяина дома. В прошлый раз у меня задали вопрос, какие планеты плохо или хорошо в восьмом доме. В принципе, я сказал, что мало планет, которые были бы хорошо в восьмом доме. Это действительно так, но я сказал, что Венера, например, в восьмом доме дает защиту. Но с другой стороны, для проявления качеств Венеры, такие как творчество, искусство, обаяние, ну, за исключением, может быть, сексуальной привлекательности, обаяние, то качество Венеры портится. По крайней мере, если человек хочет творческой работой заниматься, то все планеты, которые в восьмом доме, они не так сильно ярко себя проявляют. Также защиту может давать Юпитер. Что интересно, Меркурий, в принципе, по идее, теоретически не должен быть хорошим в восьмом доме, но все классические тексты по джотишу, по ведической астрологии, они дают, ну, все мудрецы, они описывают влияние Меркурия в восьмом доме как хорошее в основном. В основном это вот такой интересный Меркурий и восьмой дом тоже. Ну, также восьмой дом — это дом мистики, дом оккультного знания, дом интуиции. И Меркурий в восьмом доме — это также может быть хорошо для астрологов. То есть, о чем я в прошлый раз не говорил, это то, что восьмой дом важен для астрологов. То есть это вот 8-12 дома — это дома мистиков, кроме того, что духовных людей, и дома астрологов. Восьмой дом, он отвечает за интуицию. Но все равно качество Меркурия, вся, по крайней мере, для какой-то материальной, такие, с практической точки зрения, по крайней мере, они не усилятся тоже точно. То есть, вот, например, сильный Меркурий, наверное, должен быть у журналиста. Ну, журналист — это классика для Меркурия. Хотя для речи, может быть, для переводчика это не так плохо, потому что второй дом аспектирует в этом случае Меркурий. Да, но навряд ли будет человек сильно общительный. Может быть, он может хорошо говорить. Возможно. Это тоже зависит от силы Меркурия и так далее. Юпитер в восьмом доме, ну, лично мне не нравится. То есть я не видел, чтобы он давал хороший результат. Он тоже дает защиту, тоже помогает. Больше, но вот опять-таки за сферы, которые Юпитер проявляет в жизни, такие как преподавательская деятельность, учительская деятельность, Юпитер в восьмом доме их не даст такого эффекта. преподавательской деятельности. Для денег это, скорее всего, что будет хорошо, потому что вот восьмой дом, он всегда связан со вторым домом, поэтому восьмой дом, он может давать бедность, когда поражен, или хозяин восьмого дома может, если он как-то влияет на деньги, в одиннадцатом доме может быть, ну, по крайней мере, ухудшает ситуацию, но восьмой дом может давать наследство, алименты, и то, что деньги вообще, которые приходят сами собой. Если очень сильный восьмой дом, то человек может найти клад, к примеру.
Интересно.
Для археологов это важный дом, для геологов тоже.
Для искателей приключений.
Для искателей приключений. Вот среди перечисляемых качеств восьмого дома вот есть Прашна-тантра, мне нравится этот текст, это Шри Нилаканта, автор. Он описывает, что восьмой дом управляет пересечением рек, также это в других текстах часто упоминается пересечение рек, страданиями в дороге. Вообще путешествие больше дает девятый дом, а проживание за границей и дальнее путешествие – девятнадцатый дом. А вот восьмой дом, он проблемы дает больше в путешествиях. Ну, соответственно, если проблемы в путешествии, то и путешествия будут.
Данмадари Брабу, а кто это Шри Нилаканта? Расскажите нам немножечко, может быть, в двух словах.
Вообще-то, относительно других классических текстов, современный астролог, он вроде бы в 16 веке жил, если я не ошибаюсь, в каком труде написано.
Ну да, относительно современный.
Да-да-да. Да, все правильно. Трактат 16 века Нилаканта, Прашна-тантра. Она, просто этот текст вот издавался на русском языке. Книга очень хорошее издание, твердо переплете, хотя небольшая книга, прямо с санскритскими текстами. Это здесь используется доктор Роман, комментарий к ней дал. Доктор Роман, вот он известный астролог 20 века. Ну, кто астрологией занимался, они о нем знают. И это относится к школе таджика. Таджика, джиотиш, то есть есть основные школы. Это Параша, Раджаймини, таджика – это своеобразная школа, потому что она как раз тоже поздняя. Она, таджика – это переводится с санскрита как арабский. Вот, то есть она испытала влияние арабской астрологии, влияние. То есть в ней учитываются вот как раз градусные аспекты 120, это секстиль, называется бисекстиль, трин, 120, я извиняюсь, секстиль – это 60 градусов, оппозиция – 180 градусов и квадратура – 90 градусов. Вы спросили, приходится объяснять. Но это в западной астрологии как раз используется, и вот в таджика она больше имеет сходство с западной астрологией. Вообще в классических текстах вот этих техник не упоминается, но то, что они не упоминаются, это не означает, что их не было, потому что нам не все дошло. Так или иначе, астрологи ведические, они, познакомившись с этой арабской астрологией, проверили это как-то на опыте и включили это в джиотиш добавление. То есть это такая как бы современная школа таджика. Ну, тоже в определенных областях Индии она распространена. Вот Нилаканта, он был, принадлежал к этой школе, тоже из семьи астрологов. Подробности про его жизнь не знаю, но просто интересно, что Прашна – это вот самая мистическая часть вообще джотиша, астрологии.
Прашна вообще переводится как вопрос, да, вот санскрит.
Да-да-да. Я могу привести пример вообще, как это выглядит. Например, астролог ведический, который Прашну практикует, он даже не должен вам задавать вопрос. Когда вы приходите к нему, вы пишете вопрос на листке, на записке, и кладете его к божеству, к стопам божества. И ну, методика такая, что на момент задавания вопроса астролог дает ответ. То есть это такая достаточно мистическая, напоминающая гадание методика.
Здорово.
И он должен ответить на ваш вопрос. Что, о чем вопрос? Не только ответ дать, но и о чем вопрос. И такое в реальности есть. Также он может дать вопрос, понять, о чем вы будете спрашивать по первому слогу произнесенного вами слова, потому в какое время вы пришли, потому как выглядит внешний человек, с какой стороны он пришел, как тень падает, тени придаются значение. Также разные приметы есть, там, если ворона каркает и так далее.
Это уже великие астрологи, да, которые обладают полным знанием.
Да, как бы...
Как бы все должны, да?
Это такая больше мистическая такая идет. То есть есть, в принципе, мистики, которые могут и не знать теоретически астрологии. Есть какие-то ясновидящие, которые, может быть, и не изучали никогда астрологию, что-то могут сказать. Такие люди есть, и даже не обязательно это люди, принадлежащие к ведической культуре. Вот, иногда говорят, что некоторые гадалки хорошо предсказывают. Вот, все. Интуиция, но это требует большой интуиции. Ну, с профессиональным использованием прашны в нашей стране сложности, потому что люди не задают вовремя вопрос. Должен быть вопрос задан. А в Индии это даже более распространенное, чем астрология натальной карты. Астрология рождения. Прашна. То есть даже чаще с этим обращаются к астрологам. Да, ну вот Нил Канта вот описывает страдания в дороге, пересечение рек, это в других текстах тоже упоминается, с холмами, беспокойствами врагов, утерянной собственности. Кстати, утерянная собственность, ну да, это с прашной больше связано, тоже стоит упомянуть. Злыми действиями, сражениями, болезнями и секретными делами. Вот. Ну вот про путешествия мы говорили, страдания в дороге, восьмой дом означает. Восьмой дом потери покоя. То я говорил уже, что освобождение может означать либо человек, то есть это дома, ну, страны. Шестой, восьмой, двенадцатый дома, вспоминайте. Из них шестой, восьмой, двенадцатый дома, они относятся к матрик. Шестой дом не относится к домам освобождения. Это не дом мокши, это дом артхи. А вот восьмой, двенадцатый они относятся к домам освобождения. Как мы видим, из трех домов освобождения мокши только четвертый дом дает счастье. А вот два дома мокши, освобождение восьмой, двенадцатый, они злые. То есть означают страдания. Если человек добровольно принимает страдания, это называется аскеза, и развивает это в случае отречения. А если он не хочет этого, тогда гороскоп не гарантирует духовного развития. Поэтому астролог не может вам точно сказать, если у вас много планет в 8 или 12 доме, что вы будете духовным человеком. Это может быть, наоборот, человек, которого, если он духовность не будет практиковать, развивать, то, наоборот, это может даже на греховную деятельность указывать. То есть даже не может, а так и оно и будет. То есть он крайности дает. То есть вот притча есть об Иове, да? То есть ему Господь библейское посылал страдания для того, чтобы он еще больше вырос. Так вот, вот эти страдания для роста духовного необходимы. Это восьмой дом. И это барьер, который человек либо преодолеет, либо может, наоборот, увязнуть там, сломать это его может. Поэтому в духовной жизни действительно надо быть осторожным, как вы, Инна, несколько раз мне говорили, вот, что не стоит, ну, мы говорили об этом, что не стоит спешить. Mm-hmm. То есть стоит понимать, что, ну, как бы, если не доводит до конца человек, то тогда, в принципе, не стоит начинать. Как если мы сражаем что-то, нужно дождаться, когда урожай созреет и так далее.
Наталья Брабова, вот Мартын нам пишет, скажите, пожалуйста, если в восьмом доме Меркурий, Марс, Венера и Кету, вот аж четыре планеты, да, собрались, что это обозначает?
Надо гороскоп смотреть, но Меркурий, Венера и Кету, это в принципе, это хорошо для восьмого дома. Кету все-таки с точки зрения духовной более лучший результат дает, потому в домах освобождения она чаще хорошо. Не гарантирует, но лучше, чем Раху. То есть Раху может указывать на греховные помыслы, на пороки какие-то человека, то Кету больше способствует интуиции и духовности. Правда, может очень специфические заболевания давать. Вот, это может труднодиагностируемые болезни. Кету часто дает труднодиагностируемые болезни, когда врачи теряются в догадках по поводу диагноза и плохо лечатся. А тем более, вот если несколько планет, как здесь Меркурий, Венера, Кету и Марс, то, соответственно, это будут заболевания сложного генезиса, вот, которое сложно объяснить, комплексное, очень такого развернутого характера. Поэтому будет, это не будет говорить обязательно, что человек будет болеть, потому что Меркурий и Венера, в общем-то, для здоровья неплохо, кету тут надо смотреть по обстоятельствам, также надо смотреть по градусам, что ближе к кету. Марс в восьмом доме обычно хорошие результаты не дает, об этом я говорил в прошлый прямой эфир, что Марс в восьмом доме часто дает опасность. Правда, с кету здесь может быть другая ситуация, потому что кету показывает, что человек в прошлой жизни занимался чем-то, практиковал, и обычно у него опыт. Если человек развивается, тогда, в принципе, может быть, здесь восьмой дом достаточно хорошо защищен Меркурием и Венерой. Может быть, Марс будет давать хороший результат. Также надо смотреть гороскоп. Может быть, Марс Раджа-Юга Карака. В принципе, больше позитива, потому что Меркурий и Венера все-таки хорошая планета. Кету может тоже давать в восьмом доме свой хороший результат. Обычно больше планет в восьмом доме, если они только не негативные, не слабые, они не так хороши для гороскопа в целом, но для продолжительности жизни, для здоровья, в принципе, это чаще улучшает ситуацию. Ну вот еще Сатурн в восьмом доме своеобразный. Он восьмой дом Мритюбхава, дом смерти, и поэтому он указывает причины и характер смерти, и поэтому Сатурн в восьмом доме он будет говорить о том, что человек умрет от старости, потому что Сатурн, естественно, сигнификатор старости, что не так уж и плохо. Поэтому Сатурн в восьмом доме, это может, в принципе, говорить о большой продолжительности жизни, хотя не обязательно, если плохой Сатурн. Но в любом случае Сатурн в восьмом доме, опять-таки, будет давать заболевания, все-таки, которые дает Сатурн, то есть заболевания суставов, позвоночника. Чаще всего, ну, нервной системы. Также, кстати, и Меркурий, и Венера, и даже Юпитер могут давать тоже свои заболевания, хоть я и сказал, что они более-менее хороши, потому что, ну, Юпитер может дать сахарный диабет, от сладкого проблемы, как раз второй дом, он спектирует дом питания. Венера сексуальные проблемы может давать, если она особенно неблагоприятна, из-за злоупотребления также, то есть венерические, например, заболевания. Меркурий может дать нервное заболевание, если он плохой. Хотя Меркурий вот меньше всего негатива описывается в восьмом доме. Марс очень часто дает опасную ситуацию, но все-таки здесь Венера и Меркурий хорошо стоят. Также, в принципе, большая вероятность, что это хорошо для астролога. Тут интуиция может быть сильная, особенно кету сильная. Для интуиции еще очень хорошо, если Луна в восьмом доме. Сама по себе Луна в восьмом доме, она ни для чего не хорошая. Так это говорит о страданиях в раннем детстве, плохих взаимоотношениях с матерью. Ну, в общем, отсутствие покоя также это может указывать на мнительность, страхи, фобии, паранойю даже. Ну, может быть, не клиническую, это должен быть уже аспект. То есть вот такой очень мнительный характер. Но в то же время дает очень хорошую интуицию, в принципе, может дать духовную личность. Интуицию очень сильно может давать, особенно если в водном знаке, когда тоже Луна в восьмом доме, он тоже дает защиту определенную. Уже для здоровья это хорошо, а для опасных ситуаций. Восьмой дом означает это опасные ситуации, и Луна в восьмом доме дает предвидение опасной ситуации. Человек предвидит опасные ситуации, и в экстремальных ситуациях это может даже доходить до ясновидения. Поэтому тоже Луна в восьмом доме, она тоже может дать свой хороший результат. Хотя для общения, для счастья это не такой хороший аспект. Для духовности может быть хороший. Вот насчет духовности тут мнение астрологов разных авторов расходится по восьмому дому. Часто, когда восьмой дом сильный, увлекается эзотерикой какой-то, мистикой и сомнительными идеями. Сильный восьмой дом был, например, у Оши. Вот, ну, то есть у Раджниша. Бхагавана Раджниша, Оши, как его Бхагаван зовут, последователя. То есть вот скандально известного гуру. Вот, в том числе там он пропагандировал секс, по крайней мере, известен этим. Как-то свободное сексуальное отношение. Ну, в общем, непонятно, как такой странный, сомнительный, по крайней мере, скандально известный гуру. Вот, ну, интересовался медитацией, был неплохим философом, он действительно был неплохим философом, ну, как, в каком смысле, вот, в смысле интеллектуальном. То есть я не говорю, что идеи у него там правильные были.
Ну, мудрец довольно-таки, все-таки можно проследить вот эту мудрость в его.
Да, да, то, что вот критическая часть его философии, он был прав, когда он разные религии разбирал, какие он выводы из этого дальнейшего делал. Восьмой дом – дом противоречий. То есть, в общем-то, вот то, что с духовностью, духовность, она связана с верой, может дать очень большие сомнения. Если, знаете, если человек не сомневается, то у него больше веры не будет. Это, может быть, означает, что он безразличный. Если человек очень сильно сомневается, но думает, то, может быть, он... Зато если он придет к убежденности, то потом его уже будет ничем не усомнить, он все сомнения пережил. Интересный пример был спор насчет гороскопа Бхактивиданты Свами Прабхупады. Может быть, радиослушатели Йога Радио многие знают, кто это, ну, личность Бхактивиданты Свами Прабхупады. Так или иначе, и доктор Рао насчет его гороскопа спорил. Но вот я в 90-е годы, когда еще только не было никаких на русском языке, была книга Тома Хопки «По линии Канха Дас. Ведическая астрология». Вот он как раз, кстати, по-моему, ученик Бхактивиданты Свами Прабхупады или Шрилы Прабхупады. И там был спор между Лагной Стрельца и Козерога. И в одном случае становился более сильно восьмой дом, в другом случае более девятый дом. И вот я сказал, что у астрологов есть спор насчет восьмого дома. У некоторых. Я все-таки считаю, что восьмой дом может давать духовность. В классических текстах описывается. Ну и я объяснил. Ну вот как раз споры такие были, и все-таки, когда потом позже документы стали известны о его времени рождения, выяснилось, что составляли для более позднего времени рождения, то есть, соответственно, у него был на другое время рождения, не помню, позднее или раннее, восходящий все-таки Козерог, знак, который вот Нила Канха эту версию критиковал и как раз говорил, вот разница между гороскопом Раджниша, что у того 8, то есть много планет в восьмом доме, у Раджниша, у Бхактивиданты Свами, конечно же, должно быть в девятом доме, в доме Дхармы, много планет. Ну вот оказалось, что более правильная версия как раз, что восьмой дом тоже сильный в гороскопе Шрилы Прабхупады. Даниила Андреева был сильный восьмой дом, как раз это пример Луны в восьмом доме, вот «Розы мира», угу, написал.
Тоже такой очень мудрый человек, да, философ?
Да, приходили видения, когда в тюрьме сидел, как раз дом страданий. Вот, но очень был наделен большой интуицией. Также я не смотрел гороскопы, но встретил упоминание, что если вот сексуальные символы, которые притягательностью обладали сексуальной, Мерлин Монро и Джон Траволта, что у них восьмой дом сильный. Я, правда, не проверял, астрологи упоминали их имена. Ну, на самом деле, не так много примеров известных людей, у которых восьмой дом сильный, потому что известности восьмой дом не дает.
Танвадари Прабу, вот мы говорим, сильный или слабый дом, да, вот любовь спрашивает, а как понять, сильный или слабый дом? Скажите, пожалуйста.
По управителю, у хозяина восьмого дома, по аспектам планет на этом доме, в том числе есть конкретные техники, но если хозяин в своем доме, обычно это делает сильным домом, если хозяин также сильно расположен и еще аспектирует свой дом, тоже это хорошо. Также можно аштакаварки посмотреть, суммарную силу, сарваштака называется, сколько баллов имеет, если меньше 24, то это слабый дом, хотя это не является конечным результатом, но 20 действительно будет слабый дом, если уже 19-18 в любом случае. Вот, то есть это окончательно, если средний показатель, это еще ничего не означает, если там больше 30, то достаточно сильный дом, 40 там действительно много будет. Вот, по штакаварке можно смотреть. Хотя это определенный аспект сил, то есть когда о силе говорят, о качестве планет говорят, то на самом деле не все так просто, вот как есть сила тока, да, а есть напряжение, есть мощность. То же самое и здесь. Тоже или механики там. Ну, вот мы как-то после урока с астрологией возвращались, и джип застрял. Казалось бы, там 120 лошадиных сил, ну, мощный двигатель, мощность, но лошадь бы скорее бы вытащил, потому что сцепление больше. Вот, копытами в грунт. Поэтому, конечно, счете силы не такая большая. Поэтому вот это такая целая архитектурная конструкция, инженерный гороскоп, которым нужно правильно все эти силы. Сила может куда-то уходить, пропадать и так далее. В каком-то аспекте может быть сильно, в том числе человек может быть на работе лидером, дома совсем может быть не лидером и так далее и тому прочее. Вот, много влияния дает. Но восьмой дом в любом случае мы можем оценить его силу как продолжительность жизни. То есть продолжительность жизни мы можем оценить по восьмому дому. В любом случае обстоятельства смерти посмотреть. Вот это восьмой дом показывает. Ну, сексуальную силу тоже восьмой дом показывает. Такой, ну вот это тоже в плане здоровья показывает.
Да, Наталья Проба, у нас на самом деле осталось 5 минут. Вот, может быть, такое основное заключение. Что-то, может, мы еще не сказали о восьмом доме, что-то важное, может быть, забыли. И да.
То, что я планировал, я, кажется, не все рассказал.
Ну, давайте самое основное и самое важное.
Ну, про интуицию мы поговорили, то, что этот дом смерти проговорили, про мокшу мы поговорили. Наверное, все-таки большую часть я уже рассказал, надо вопросы больше отвечать. Может быть, еще какие-то вопросы есть? Есть у нас время на вопросы?
Ну, пока нет, дорогие радиослушатели. Если есть у вас вопросы, пишите. Будем смотреть, если вдруг передача закончится, тогда Навантари Прабу ответит после передачи в чате. Если успеем сегодня, то ответим сегодня. Навантари Прабу, ну что, значит, на сегодня все, я так понимаю. Давайте вот одну сутру такую по дому, по восьмому дому. Все-таки мы посвятили две передачи ему.
Ну, восьмой дом, вот и что я еще забыл. Ну, вот это дом скрытого чего-то мистики, вот в том, что он противоречив своей характеристике, он имеет отношение к тайнам, к секретам, поэтому он так в гороскопе тоже может быть давать какие-то непредсказуемые результаты, что он даст. Вот это надо понимать, может как дать хороший духовный результат, как может указывать и на греховного человека, может и вместе сочетаться, такое тоже может быть. Вот. Ну, обычно, если греховная деятельность восьмой дом указывает, то достаточно сильные грехи, поэтому все-таки риск достаточно большой. Например, человек может наркотики употреблять, конечно, может прийти к духовной жизни, но здоровье он свое потеряет в достаточно сильной степени. Вот, в любом случае. Вот, то есть восьмой дом может достаточно большие проблемы. Да, недаром это дом Дустхана. Ну, есть три мнения, что самое сильное и зло – это 12-й дом, есть мнение, что 8-й дом более сильный, а есть мнение, что они равны. Вот. Но в любом случае 8-й и 12-й они даже более тяжелые, чем 6-й дом. А да, вот 8-й дом все-таки может указывать, дать деньги в определенных случаях, алименты указывают, наследство, как я говорил. Вот как раз тоже 6-й дом – дом, связанный, дом Артхи, с деньгами связан, накоплениями, и как раз 3-й от 6-го дома – 8-й. Так… Сигнификатор Сатурн, как раз страдания, проблемы. Ну, есть взаимосвязь очень большая с Раху и Кету, то, что это дом освобождения, в том числе Раху описывается, что он подобен Сатурну. Поэтому тоже вот, может подобное что-то описывать Раху и Сатурну, вот эта противоречивость восьмого дома. В том числе необычный какой-то опыт, нестандартные какие-то ситуации. Восьмой дом дает неожиданные ситуации, экстремальные ситуации. Повороты судьбы. То есть вообще это дом, дом экстрима. Вот одна, я думаю, из таких кратких характеристик его можно еще сказать, что это дом, дом экстрима. Хотя это не обязательно. То есть если он такой яркий, заметный в жизни человека, тогда это экстрим, а может в принципе быть больше это внутренний экстрим. Жизнь человека может пройти в одиночестве, он может быть неизвестный, никому не нужный, тоже такое возможно. Вот. Ну, так, значит, это какое-то напряжение, барьер определенный, который должен быть пройден. И помните, что это рубеж мы проходим, вот там уже будет следующий дом, 9-й, это вот наиболее благоприятный дом. То есть по мере прохождения домов как бы препятствия возрастают, более высокая планка ставится, но и результат вознаграждения, как раз вот 9-й дом, соответственно, 2-й дом. Вознаграждение по отношению к восьмому, насколько человек умеет преодолевать внутренний стресс, насколько он готов принимать аскезы, также насколько он готов с серьезными испытаниями своей жизни опасными справиться, в том числе и здоровье не надо забывать, настолько будет большая награда. То есть 9-й дом – это вот самый благоприятный дом в ведической астрологии. Ну вот как раз в следующем прямом эфире мы про девятый дом.
Да, это тот дом, который мы в следующий раз будем рассматривать, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами сегодня и ждем вас вот на девятый дом в следующую среду. Данматари Прабу, спасибо вам огромное и ждем вас также в следующую среду.
Пожалуйста, до свидания. Всего вам доброго.
Ведическая астрология. Йога-радио FM.